Украины. Значит, почему вдруг ни с того ни с сего стал вдруг вооружаться Евросоюз? Ну, во-первых, стало понятно, что США уже больше не способны обеспечивать контроль или влияние, значит, обеспечивать их безопасность. Это раз. Понятно, что теперь уже, если уже они в отношении Украины так поступили, а ведь они могли бы, например, взять американцев, взять и нанести ракетный удар по нашему флоту в Черном море, когда он пошел с десантом, когда здесь был такой период. Ну, потопили бы у нас 5 кораблей. Что было бы дальше? Да ничего особенного. И это, наверное, никого не начаться. Они даже на этом не решились. Они не решились лежать, подавлять средствами своих самолетов радиоэлектронной борьбы наши самолеты, действующие на территории Украины. Это создало серьезные проблемы нам. Ничем не решили команды. И Евросоюз сделает этот вывод. Сделали выводы в отношении США и всех остальных стран. Это первый момент. Второй момент. Соединенные Штаты Америки сегодня, после вот этих всех событий, когда демократическая партия провалилась полностью, фактически в ближайшее время станут однозначно на курс трампизма, а значит на курс антиглобализма. В этих условиях у глобалистов остается единственный плацдарм. Это Евросоюз. Мы с вами говорили в свое время о том, что таким плацдармом для глобалистов могла бы стать Россия. В принципе, да, она могла бы стать. Но после того, как Путин перешел в Рубикон, начав военные действия на Украине, стало понятно, что рассчитывать на то, что Путин сможет стать фигурой, которая будет исполнять волю глобалистов, нет никаких оснований. Это возможно будет лишь в том случае, если удастся сместить его с должности, поставить там своего человека. Однако я думаю, что понимание того, что в России произошло очень серьезное, буквально феноменальное, взрывное нарастание политической активности основной массы населения, которая стала воспринимать Запад как врага. Я не говорю о том, что она стала не любить там рынок, еще стала воспринимать Запад как врага. Это, безусловно, есть. То есть резкая политизация. В этих условиях рассчитывать на то, что им получится приемлемые сроки взять под контроль страну, нет никаких оснований. И фактически теперь они пытаются сделать ставку на Европу. Сохраниться в Европе как глобализм, как вот глобалистические идеи, идеи глобализма, глобалистические идеи. Ведь надо нельзя забывать, что ведь в конечном итоге вот эти кланы трансглобальные, транснациональные, ядро этих кланов, это не американские, это именно европейские и английские. Ротшильды, Рокфеллеры. Рокфеллеры — это американские, а вот более древние, скажем, черная аристократия, которая составляет одной из важнейших составных частей глобального сообщества, сообщества глобалистов. Это древнейшие рода, княжеские, королевские, графские, дворянские Европы. Они Европы. И много больше, чем Ротшильдов, Рокфеллеров. Там есть и банковские дома соответствующие. Поэтому для них ничего другого не остается, чтобы сохранить себя как сообщество. Понятно, что потеряв очень много другого позиций, это укрепить Европу как самостоятельный геополитический центр силы. И они пытаются это дело возродить. Но надо не забывать одну маленькую вещь. Мы живем в ядерную эру. Причем надо понимать, что по мере развития современной науки взрывной и разрушительный потенциал оружия массового поражения будет только нарастать. Я не говорю о биологическом и химическом оружии. Я говорю в первую очередь об оружии, которое дает мощное разрушительное действие, по типу термоядерного, ядерного. В перспективе еще что-нибудь может появиться такого рода. Вот. И в этой войне с таким оружием не имеет значения ни численность населения, ни экономический потенциал, ни даже численность армии. Имеет значение только количество и мощность боеголовок и площадь территории. И все. Если сравнить площадь Евросоюза, посмотрите ее на карту, мы можем увидеть, что это немногим больше, чем от границы, от западной границы России до восточной границы Московской области. Ну, немногим больше. Даже до Урала не дотягивает площадь. Поэтому начинать какую-то серьезную войну всеми силами Евросоюза с Россией, а Евросоюзу больше некуда расширяться, кроме как в Россию. Послушай, потому что на Запад там океан, туда не расширишься. Вот. Самоубийственно. Потому что даже если мы не будем иметь все вообще сухопутных войск, мы Евросоюз можем просто физически уничтожить. Даже не стратегически, а тактическим ядерным оружием. При нынешнем его количестве. А я не думаю, что в условиях нынешних вопрос о наращивании ядерных вооружений встанет на повестку дня. И он наверняка встанет. И вот уже сегодня мы слышим о том, как средства массовой информации Великобритании опять поднят вопрос о торпеде «Посейдон». И справедливо поднят. Они это понимают. Поэтому действия Евросоюза направлены на то, чтобы возродить себя как геополитический центр силы, который будет как-то влиять на политику мира, который будет обеспечивать выживание глобальных элит для возможного будущего рывка их вперед, но шансов уже практически никаких нет, потому что идет технологический прорыв, который похоронит все эти элиты со всеми их дворянскими и банкирскими достоинствами вот, и всей их историей. Вот. И, собственно, все.
Спасибо, Константин Валентинович, за то, что вы столь детально проанализировали инициативы, военные инициативы Евросоюза и показали, что за ними реально стоит и какие реально цели преследуют и руководители Франции, и руководители Германии, да и Евросоюза в целом, когда объявляют о грядущем перевооружении Евросоюза и превращении его в могучую военную державу. А я напомню нашим зрителям, в эфире День ТВ был доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Валентинович Сивков. До свидания,
друзья. Как сообщила омбудсмен Донецкой республики Даша Морозова, киевский режим отказывается забирать тысячи и тысячи трупов военных вооруженных сил киевского режима, в результате чего вынуждены составление актов хранить их вот в таких вот могилах. И после этого забрать тела умерших можно только по постановлению прокуратуры и эксгумации трупа. Обменивать же тела погибших киевский режим отказывается. После введения новых санкций США акции Сбербанка рухнули. Добро пожаловать в Крым, мы здесь с нетерпением ждали Сбербанк. И очень жаль, что я не занимаюсь сейчас спекуляциями ценными бумагами, я бы купил десяточек. Ну а Люсенька подполковник Арестович сообщала в свое время о готовящейся сдаче Херсона. И как обычно сообщала не просто так, а желая продемонстрировать свои эксклюзивные знания. Дело в том, что сейчас уже об этом можно говорить. Планировалось организовать многочисленные диверсии, теракты в Херсонской области, благодаря имеющимся там активистам и оставшимся теробороновцам многочисленным запасом оружия. Ну, так, благодаря бдительности жителей Херсона и области удалось эту деятельность разоблачить, пресечь. Сейчас уже прошли многочисленные аресты. В общем, перемога в очередной раз превратилась в зараду. Ну, а это москвичка Зайченко, которую на днях арестовала полиция. Она воспитывала свою дочь, призывая вскрывать мозги москалям, симпатизировала фашистской Германии, собиралась стать гражданкой Украины. Ну и, ко всему прочему, баловалась наркотиков. Значит, в семье не без урода. А это знамя победы, водруженное на горе Кременец в Изюме. При этом обратите внимание, что все знамена победы по территории Украины, равно как и на бронетехнике, появляются по инициативе бойцов и командиров. Это не приказ сверху. А в Эстонии задержан на 10 суток мужчина, который нарисовал в воздухе букву «Z». Вот мне интересно, а теперь за показанное пальцами знак Victory, победа, тоже будут давать 10 суток или сразу расстреливать? Ну, а ехидный премьер Венгрии Орбан заявил после победы на выборах: у Венгрии нет никаких проблем с оплатой в рублях. Если русские просят платить в рублях, мы будем платить в рублях. А вот это другое видео, в котором девица заявляет: я фашистка, я бы отрезала москалям по кусочку пальцев, да, я бы их кормила, чтобы они медленнее умирали. А так, да, фашизма на Украине нет. А это самые мощные в мире 240-миллиметровые минометы готовятся к денацификации остатков Азова на Азовстале. Британская разведка МИ-6 предупредила офис Зеленского о том, что следует избегать провокаций с Приднестровьем, так как это может спровоцировать удар по Одесской области и открыть еще один фронт, с чем киевский режим и так хронически не справляется. Но в данном случае совершенно бессмысленное предупреждение, потому что если такое решение будет принято, никакие провокации ему не помогут и не помешают. А помимо всего прочего, МИ-6 сообщила Зеленскому о том, что российские спецслужбы получили базу данных СБУ обо всех активистах и участниках теробороны по Украине. Ну и в офисе Зеленского недавно прошло совещание по вопросам здравоохранения. Выступавшие там эксперты сообщили о том, что до 2/3 смертей среди мирного населения Украины вызвано результатами реформы небезызвестной гражданки США. Работа ПВО в Белгороде, в городе, который находится, как мы знаем, в России, возле границы с Украиной. И, в общем-то, страдает именно от того, что поблизости от него находятся вооруженные силы киевского режима. Агентсек ООН потребовал организации проблем с оплатой в рублях. Если русские просят платить в рублях, мы будем платить в рублях. А вот это другое видео, в котором девица заявляет: я фашистка, я бы отрезала москалям по кусочку пальцев, да, я бы их кормила, чтобы они медленнее умирали. А так, да, фашизма на Украине нет. А это самые мощные в мире 240-миллиметровые минометы готовятся к денацификации остатков Азова на Азовстале. Британская разведка МИ-6 предупредила офис Зеленского о том, что следует избегать провокаций с Приднестровьем, так как это может спровоцировать удар по Одесской области и открыть еще один фронт, с чем киевский режим и так хронически не справляется. Но в данном случае совершенно бессмысленное предупреждение, потому что если такое решение будет принято, никакие провокации ему не помогут и не помешают. А помимо всего прочего, МИ-6 сообщила Зеленскому о том, что российские спецслужбы получили базу данных СБУ обо всех активистах и участниках теробороны по Украине. Ну и в офисе Зеленского недавно прошло совещание по вопросам здравоохранения. Выступавшие там эксперты сообщили о том, что до 2/3 смертей среди мирного населения Украины вызвано результатами реформы небезызвестной гражданки США Супрун, исполнявшей долгие годы обязанности министра обороны на Украине, министра здравоохранения на Украине и получившей прозвище «Доктор Смерть». Дело в том, что вот те парамедики, которые работают на скорых помощях, они не в состоянии оказать помощь и не довозят пациентов до больницы. Ну, не говоря уже о том, что вообще уровень здравоохранения не способен работать в условиях вот военного времени. А на этом фото работа ПВО в Белгороде, в городе, который находится, как мы знаем, в России, возле границы с Украиной. И, в общем-то, страдает именно от того, что поблизости от него находятся вооруженные силы киевского режима. Агентсек ООН потребовал организовать независимое международное расследование фактов обнаружения многочисленных трупов Аркадия Бабченко в различных районах Киевской области. Ну и маленькая цитата. «Если хочешь, чтобы винтовок не было, берись за винтовку». Об этом говорил Мао Цзэдун, и эти слова хорошо понятны и знакомы жителям Донецкой и Луганской республик, которые 8 лет жили под обстрелами, а при том, что войны вроде бы как не было. Ну и, отдавая дань таланту Жириновского, еще одна цитата. «Не можете делать хорошего, не делайте хотя бы плохого». И еще его же слова. Не надо заставлять детей учить английский. Пусть лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит на русском языке. На этом все. Всего вам доброго.
Здравия желаю. Ну вот, захватили двух генералов НАТО. Захватили их в Мариуполе. Так, значит, сейчас я еще тут гляну, что тут за арест Чубайса и Силуанова. Да что ты? Так, значит, ага. Так, в Мариуполе захвачен в плен генерал армии США Роджер и генерал армии США Клутье. Это всегда интересно. Это интересно. Целые генералы. Ну, там еще и полковников захватили штук 10, а вообще еще других офицеров там, подполковников, в общем, штук 50 натовцев. И вот, видите, оказывается, еще аж два генерала было. Ну, хорошо, что они в плену. Вот их надо показывать. Их надо показывать на телевидении, чтобы весь мир видел. Вот улетевшая ведущая Стриженова обратилась к россиянам. Я даю вам ровно сутки. Потом буду пукать.
Это идиотизм. Это
нарушение специальной военной операции на Украине. Тогда мы затрагивали не только украинские темы. Сегодня мы тоже поговорим на темы, которые напрямую не относятся к военным действиям, происходящим на Украине. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Давайте начнем с вами с того, что в вашем телеграм-канале «Геостратег», кстати, ссылка на него будет в описании, было обозначено как газорублевые сверхожидания. То есть после довольно радикального заявления Путина о том, что будем принимать оплату за газ в рублях, все как-то скатилось к достаточно удобной, комфортной схеме, которая не вынудила Европу перешагивать через собственные санкции, более того, не вынудила Европу отказываться от собственных весьма оскорбительных слов о том, что они ни за что не будут платить в рублях, они даже не знают такой валюты, это проговаривалось очень много кем. Вот все вышло в схему, согласно которой Газпромбанк меняет евро на рубли и получает, по сути, от Европы евро.
Ну да, день добрый, друзья. На самом деле, конечно, все сложнее и много интереснее, но давайте начнем с понимания логики происходящего. И тогда вот конкретные детали станут понятными, что происходит и как будет дальше двигаться. Мы наблюдаем с вами очень красивую, но традиционную торгово-экономическую войну. То есть у нас есть вооруженные войны, есть торгово-экономические войны, есть, соответственно, психоисторические элементарные войны. Циклы у них разные. По циклам очень хорошо разобрано у Сергея Борисовича Переслегина. Условно говоря, например, если в военной, вооруженной войне у нас блицкриг это 42 дня или 100 дней, ну, мы понимаем, что мы сейчас уже, судя по всему, на 100 дней ушли по, называется, противостоянию на Украине, то есть как бы идущим, то с Западом у нас сейчас началась торгово-экономическая война, в которой блицкриг, то есть быстрое решение, это 9 месяцев или 27 месяцев. И события эти должны быть растянуты по времени. То есть нет необходимости, ну то есть логика торгово-экономических войн, она другая. Она в том, чтобы наносить удары постепенно противнику, заставляя его кидать резервы, перестраиваться под новые условия и ломать их. То есть это такая вот некая, может быть, аллюзия, аллегория на волны. То есть волны накатываются на берег, волна отошла, быстро пробежали люди, начали строить какие-то сарайчики, что временные сооружения, думая, что они здесь будут жить. Дальше приходит следующая волна, разбивает, и вот так вот постепенно-постепенно выматываются все ресурсы из них. Вот то, что сделали европейцы и Объединенный Запад и американцы, это идиотизм. Это нарушение всякой логики торгово-экономических войн. Они умудрились абсолютно все возможные санкции, ограничения ввести в течение первых нескольких недель, меньше месяца. То есть не растянуть на 9 месяцев, не на 27 месяцев, а они взяли темп, который не существует. То есть такого темпа, ну это сразу сдаться. То есть когда полное доминирование над противником, он должен тут же сдаться. То есть это вот его запугать и сразу придавить. Не прошло это. И у них сейчас ситуация, когда они ничего не могут сделать. У них нет никаких ресурсов на нас давить, то есть все, что они делают, это распаковка существующего.
отзывают послов, начинают возмущаться, то есть какие-то разговоры ведутся по поводу того, что вот чуть-чуть больше, чуть меньше где-то ограничат, новые списки санкционные людей добавляют компании, это все на том же уровне, то есть они ничего существенного сделать не могут. Если бы они действовали как надо было, нормально делать, это была бы другая ситуация. У нас бы не было заморозки ЗВР одним моментом. У нас заморозка ЗВР растянулась бы на полгода минимум. То есть это было бы частично приостановили. Начались суды, разборки. В этих бы судах мы бы надеялись, что сейчас это все вернется. То есть это был бы длинный, очень длинная история. Вспоминайте стокгольмский арбитраж Газпрома. Вот газовая война России и Европы с 2014 по 2021 год, это была классическая торгово-экономическая война, которая 7 лет длилась. Которую, по сути, Россия проиграла. Мы на последний момент на платке просто успели соскочить. Они нас не додавили. И сейчас мы развернули это все обратно. Вот так надо было действовать им. А они умудрились все ввести, передав нам стратегическую инициативу. И теперь Россия, изначально имея меньшие ресурсы, меньше объемы, начинает сама определять, как ей бить, куда ей бить. И действует планомерно. Experience pure relaxation in our collection of 5-star hotels. Whatever indulgence means to you, book now with £50 off per person for a limited time only. Indulgent Escapes by Jet2 Holidays. Планомерно и очень интересно. То есть Запад, разучившийся играть в торгово-экономические войны, ну это феерично. То есть это как бы, ну... Это такой подарок, которого, ну, это или идиотизм, или нам подыграли, ну, такими подарками грех не пользоваться. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем по газу, это торгово-экономическая война. Это первый ход. Смысл торгово-экономической войны — нельзя ставить ультиматум. У нас сейчас, мы должны были поставить ультиматум, мы должны были заставить. Нет. Как раз прелесть их заключается в том, что вы ставите противника перед выбором плохое и очень плохое, и он каждый раз выбирает плохое, но двигается в нужную вам сторону. Если бы мы сейчас закрутили ситуацию, сказали, нет, мы будем поставлять газ только биржа в рублях, цены определяем мы, и вот весь перечень того, что мы хотим, они бы сломали бы всю систему, сказали, нет, на такое мы не готовы. Это слишком очень быстро, нужно постепенно. Вот у нас бы или 9, или 27 месяцев будут изменения. Потому что темп взят очень хороший. Что сейчас будет? Мы фактически вот этими вот условиями перенесли точку расчетов внутри России. Мы заставили банки заводить деньги евровые к нам, конвертировать, держать. Ну, то есть в чистом виде мы обезопасили валютную выручку, которая нам сейчас еще нужна для торговли с другими странами мира. То есть там же там евро и доллары, они нам нужны. Но, условно говоря, бананы в Латинской Америке мы за что будем покупать? За рубли? Нет, нам нужны наличные евро-доллары, которые ходят по системе межбанковских платежей внутри, не заходя на корреспондентские счета больших банков. Ну, то есть внутри России доллары и евро нормально у нас ходят? Нормально. Заблокировать их могут? Нет. Точно так же подключаем к нашим межбанковским системам Индию, Китай и далее страны, и замечательно проходят платежи по этим системам, образуются там уже, и уже не остановишь, не заблокируешь. Они на корреспондентские счета не уходят. То есть они в внутренней системе ходить начинают. Это мы и будем делать. Мы всего лишь на них сейчас на 1-2% повесили валютные риски. Всего чуть-чуть. Перенесли точку и заставили их, соответственно, здесь. Следующий шаг будет... Они это примут. Это стало понятным, ну, как бы с самого начала было понятным, что если полностью обрубать поставку газа, то это обрушение экономики Европы, катастрофа, это через несколько месяцев обрушение всей долины пирамид, то есть всего долгового банковского, фондового, криптовалютного и прочих-прочих пузырей, то есть полностью. Ну и дальше распад глобального мира, то есть во всем его великолепии. Мы не пошли по-другому. То есть как бы они на это не хотели, они боятся этого. То же самое, как они боятся ядерной войны. Но это никто не хочет идти. Это держится. И мы начинаем ставить их выбором плохой, очень плохой. Вот плохой вариант – рубли. Они на это согласились. Они на это согласятся, когда мы, потому что это стало понятным, когда даже 7 выступили и начали говорить, что мы очень против, это неправильно, мы не рекомендуем своим компаниям за рубли покупать. Ну, ребят, вы не запретили, вы всего лишь не рекомендовали. Вот уже прошла информация, что Прибалтика начинает под давлением переходить на рубли. Это будет нормальная ситуация, они перейдут на рубли. Что будет дальше? А дальше, например, выяснится, что любые поставки дополнительных объемов газа, сверхзаконтрактованных, нужно покупать на Петербургской газовой бирже. Санкт-Петербург, друзья, пожалуйста, по новой системе в рублях торгуйте вот туда. все, у кого большие крупные контракты долгосрочные заканчиваются, или в рублях, или на биржу. И вот уже мы начинаем играть такую интересную игру, как отвязка ценообразования от каких-то непонятных кухонь, хабов в Европе к привязке к бирже в Петербурге. Это совершенно разная игра. Дальше мы на эту же самую схему начинаем переходить в зерно, нефть, удобрения. То есть вот все, что есть, будет переводиться на рубли по этой же схеме. Аккуратно, мягко, шаг за шагом. И на биржу. И в итоге через несколько там, месяцев, может быть даже больше, может, или будет пока или 9, или 27 в итоге, вот мы темп непонятен пока. Потому что ну, темп взят очень хороший, как бы ни говорили, но темп Россия тоже хорошо держит. Будет вся торговля переведена в рублях, которая только возможна. И нефть и доллар будут исчезать. Поскольку то же самое делает Китай, Индия, арабы и далее дальше по списку. То есть нас начинают в этом поддерживать. Мы начинаем реально ломать систему нефти и доллара. Запущены процессы. И очень красивый момент, что сейчас произошел. Фактически этими запущенными процессами слома глобального мира мы делаем недоступной опцию по его сознательному обрушению. То есть условный кибершторм, это киберполигон, который вот был проводился, то есть неизвестные хакеры нападают на весь мир, полностью уничтожают финансовую систему всего мира, там банки падают, это все вот уничтожается, долги, активы как так вот перетасовываются, а теперь не получится. Очень мир начал распадаться сам, красиво начал распадаться. И теперь вот если они сейчас его подтолкнут, он проскочит нужную точку. То есть ситуация из возможности контролируемого обвала все больше и больше приходит к неконтролируемому обвалу. Еще чуть-чуть и будет закрыто. Понятное дело, что они могут еще попробовать сделать. Но поскольку они много чего, называется, в последнее время не считают. Но игра красита. Поэтому не нужно переживать, что наши ожидания не оправдались, что мы вот сразу не разбили всех в кавалерийской атаке, вот Чапай на лихом коне не пробежал, называется, и всех не порубил, это нормально. Логика торгово-экономических войн, она именно такая. Поэтому ждем, не переживаем, все идет очень хорошо, все это просто феноменально. За месяц слить весь набор инструментария, Россия не тратила ни на что нервы. Смотрите, вот ситуация. Например, нам говорят, остается хаб через Прибалтику, возможно, поставка, там, через Германию, через Грецию, Японию, Корею. Вот, и мы в течение полугода перестраиваем все цепочки транспортные через эти страны. А потом нам их отрубают. А теперь они все обрубили, им делать нечего. Они поэтому и придумывают всякую ерунду, пытаясь хоть как-то что-то сделать, у них инструментов нет. А у России полно теперь.
По поводу ваших слов о том, что не осталось инструментов. С вами не согласен один пан из Польши, его зовут Матеуш Моравецкий, это премьер-министр, и он сказал, что санкции, которые уже введены, их недостаточно, то есть нужно больше. Вопрос в том, какие это могут быть санкции, могут ли быть вообще они быть более разрушительными, чем уже введенные, и не имеют ли санкции, которые уже были введены, накопительный эффект. То есть не выстрелят ли они спустя полгода или спустя год, то есть на длительной дистанции?
Ну да, поляки у нас известные геостратеги и специалисты по санкциям. Все, что введено, вот по сути основное уже есть. Можно дорабатывать, можно распаковывать, можно чуть-чуть менять. Следующий шаг на ужесточение – это полная блокировка. И газа, и товаров, то есть блокада. После этой блокады обвал социальная катастрофа будет уже, социально-экономическая катастрофа будет в Европе, причем как бы у них это будет, у нас будут проблемы. И следующий заход будет только обрушение долины Перин, когда всем наплевать уже на все санкции, не до этого просто. Или попытки более жесткой остановки, ну то есть они как бы могут после этого, например, начать пытаться блокировкой заниматься наших портов. Ну, мы понимаем, что у нас, хоть мы и сухопутная держава, но объемы морской торговли у нас гигантские. То есть у нас примерно 250 миллионов тонн в год экспорта и импорта идет через Балтику, через Черное Азовское море, через Дальний Восток. Ну, плюс еще меньше сотни через Арктику идет. Ну, суть такая вот. Они, да, могут попытаться перекрывать проливы. Там Копенгаген, датские проливы перекрывать, Босфор перекрывать, то есть... Им сейчас уже, это война. Это война ядерная, атомная, с атомным флотом. И они, может быть, и пошли бы на это. Но обратим внимание, что когда кинжалы, калибры и прочие наши чудные ракеты начали летать над Украиной, почему-то авианосцы остановились. Три авианосные группировки, которые кучковались в Средиземном море и собирались, собственно, двигаться, они почему-то перестали изображать из себя какое-то движение. Они как-то вот так стали прикидываться ветошью по одной простой причине. В рамках предыдущих концепций войн, для того, чтобы уничтожить один авианосец, нужно было одновременно выпустить порядка 200-300 ракет. То есть просто самолет должен был взлететь, это все полетело, плюс зона обнаружения порядка 500 километров. То есть это вот все вот отлавливалось, и очень авианосная группировка была очень устойчива. А сейчас картина стала другая. После того, как бункер на Западной Украине, который на непонятно какой глубине находился, просто разнесло, стало понятно.
Бункер, который строили на случай Третьей мировой.
Конечно, стало понятно, что математика изменилась. Не несколько сотен самолетов, которые должны подняться и выстроить, вот чтобы уничтожить. Нет, одна ракета равна одному авианосцу. Все.
Как сказал Байден, это такая же ракета, как и все остальные, только ее невозможно остановить.
Правильно. А если одна ракета равна одному авианосцу, плюс запуск ее производится за пределами территории, которую контролирует авианосец средства обнаружения, то есть они ее даже обнаружить не успеют до того, как она подлетит, среагировать, по протоколам пройти, а она уже попадет. Причем, знаете, взорвется она, не взорвется на такой скорости, я думаю, авианосец по-любому, даже вот так вот, будет вынужден кое-как брести до ближайшего порта.
At Tails.com, every high-quality ingredient has a job to do. Our crack team of vets and nutritionists...
Порты что-то делается, потому что, ну, это... А если она взорвется, ну, друзья. А они такие вещи взрываются, как правило. Так что, картинка веселая. Поэтому самые основные корабли, которые есть, это маленькие корабли, на которые можно ставить вот эти вот ракеты, и, собственно говоря, вот весь флот полностью обесценился. То есть, все военно-морское преимущество Запада, все эти авианосцы, фрегаты, корветы и так далее. Одна ракета, один корабль. И это дико. И это непонятно. Поэтому они очень боятся. Плюс мы еще не забываем про силы ядерного сдерживания. Просто так Владимир Владимирович перед самым началом событий на Украине поприсутствовал, самолично провел учение по запуску ракет, называется, тотального. Поэтому у нас нет тотального превосходства в военной сфере, но оно у нас сейчас технологически очень серьезно. Именно в игре размене, подходящих к Третьей мировой, даже если мы убираем ядерные ракеты, просто вот так вот. У нас преимущество, в общем, серьезное, технологическое. Несколько лет будет, а там дальше начинается соревнование по скорости, оно будет сохраняться. Плюс такой тонкий момент, там мировая катастрофа, кризис, технологическая деградация. Поэтому если мы сохраняем имеющий нас технологический задел, а для этого есть все основания, и Ростех, и Алмаз-Антей, выведенные в свое время в начале нулевых годов, их не дали уничтожить, их собрали все эти предприятия вместе, они живут, они работают, и проблем с этим никаких не будет. Так что поляки могут что угодно делать, повышать санкции они могут, но еще отдельный список людей включить туда. Вот предложили включить в санкционные списки всех членов Единой России. Ну, креативно. А давайте в ответ включим списки санкционные всех поляков с фамилией на гласную букву, например. Ну, то есть как-то вот можно что-нибудь покреативить. Можно еще какую-нибудь... Вот они ерунду какую делают. Ну, мы какую-то ерунду можем ответить им. Причем так, чтобы еще более смешно называться было. Они серьезно, ну, таким вот видом. То есть или, не знаю, там, всех родившихся в понедельник не пускать в страну, то есть им санкции вести. То есть, ну, можно же поиздеваться по-разному. Но они какую-то ерунду делают, мы какую-то ерунду. Или, например, по понедельникам не продавать им газ природный, не поставлять. То есть какие-то вот. Или там на неделю паузы брать каждый раз. То есть можно же, тоже, если они в такую игру хотят играть, но им-то от этого лучше не станет. Поэтому, ну, плюс давайте все-таки понимать, что поляки кричать могут одно, а реально действовать они могут совершенно по-другому. Все-таки законы шоу-бизнеса, которые заменили законы нормальной политологии, они никуда не делись.
По поводу блокады, тотальной блокады и ее перспектив, нужно вспомнить о том, что и чиновники из Белого дома, и представители ООН много раз, достаточно тихо, но заметно, заявляли о перспективе глобального продовольственного кризиса. И в этом смысле, конечно, значительную роль играет Россия как ключевой фактор предыдущего продовольственного кризиса, который вызвал арабскую весну, по мнению многих, в 2010 году, когда Россия ограничила экспорт пшеницы из-за засухи, из-за пожаров. Это вызвало подорожание хлеба на Ближнем Востоке, в Северной Африке, и это, в свою очередь, привело к социальному напряжению, которое в нужных руках привело к арабской весне. Сейчас говорят, что подорожание будет куда сильнее. Соответственно, напряжение будет нарастать все больше и больше. При этом нужно держать в уме, что в западном полушарии сейчас очень сухая погода.
Такой инструмент, который... То, что это растянется на два года, вот это вот, не ожидал. Поэтому голод, да, мы туда идем, он будет... Для этого есть куча объективных факторов. Помимо того, что, собственно говоря, да, Россия и Украина являются основными поставщиками зерна для Ближнего Востока, Африки, да, выпадает Европа, которая тоже поставщик, выпадает Соединенные Штаты и Латинская Америка. Там тоже проблема. Это будет голод. И одним из оружий России против Европы, как раз это, что вот мы, я условно говорил, что в первый момент они могут полную блокаду ставить, но только они ставят полную блокаду, Россия тут же переставляет любые поставки зерна. Ну, сколько проверю, так это. Поставки зерна, например, на Ближний Восток. И тогда все эти десятки миллионов людей, десятки, не миллионы, а десятки, пойдут в Европу. Через Турцию, морем, через Испанию. То есть, и вот эта вот волна просто будет рваться туда, потому что есть хочет. Как бы это вот такой момент. Поэтому как бы это оружие мы тоже помним. Оружие неоварварами, оно тоже сейчас в руках России, по сути. Для того, чтобы уничтожить Европу. Вообще, что вот Европа, ну, Европа, на самом деле, это основной потерпевший всех событий. Ее грабят все. Все планируют грабить все, начиная от Соединенных Штатов, заканчивая как бы нами, окрестными странами. То есть, ну, это проблема Европы, не наша проблема. Голод будет? Да, голод будет. Поскольку Россия приостанавливает, да, у нас есть наши основные поставщики, ну, точнее, потребители, это Египет, Иран, Турция, дальше, соответственно, в меньших объемах. Есть поставщики Украины. Украина, уже мы понимаем, что никакой посевной не будет, ей, дай бог, себя прокормить. Ну, вплоть до смешного, мне тут переслали из домового чата в Запорожье диалог, где люди многоквартирного дома всерьез обсуждают, что у них есть перед домом и за домом пустырь, земля. А давайте мы это вскопаем и посадим картошкой. И после всего мы, соответственно, сможем себя немного прокормить. И, в принципе, как бы люди эту тему поддерживают. То есть вот такой момент идет. Поэтому голод будет, проблемы будут. Давайте понимать, что не только Россия виновата в этом, что закроют, например, или Украина, что не будет поставки. В этом будет виновата еще Европа. Поскольку очень высокая текущая урожайность, она во многом обусловлена минеральными удобрениями. Плюс у нас есть такая вещь. Никто не особо понимает, что есть азотные и фосфорные калийные удобрения. Вот по азотным удобрениям раньше более 70%, сейчас еще больше, в себестоимости была цена природного газа. Угу. То есть просто оно вот используется, все. Сейчас какая цена природного газа, в Европе увидели. Удобрения не производятся, все. То есть оно устанавливается. Его вкладывать туда, это ну не золото, но близко к этому. Тогда урожайность падает. Калийные удобрения. Россия и Беларусь порядка 40%. Беларусь калий, Урал калий, Сибирь, то есть это все этот вот блок, это как раз порядка 40% первого. Ну, фосфора порядка то ли 10, то ли 12 месторождений по миру, таких более-менее крупных добывающих. Ну, вот у нас есть Фосагра, то самое, в котором, собственно говоря, в свое время Ходорковский-то погорел. Вот оно вот как бы тоже фосфорное удобрение. Поэтому ограничения, они очень серьезные. Проблемы будут, голод будет. Голод будет. Где-то конец лета, начало... осени понимание этого придет. То есть пока это на словах, но вот до конкретных жителей Ближнего Востока и Севера Африки это дойдет конец лета, начало осени. Поэтому, когда, например, вы планируете поездки в Египет, вот тут я уже не советую. Если Турция более-менее не будет держаться, но если конец лета, то начало осени уже нужно оттуда просто уезжать от греха подальше, поскольку вот толпы просто, ну, не миллионы, десятки миллионов могут стронуться. Как бы вопрос еды, он очень серьезен в самом сообщении, то в Европу это все придет. То есть Европу ждет к концу этого года очередное нашествие неоварваров.
А что касается нас, я слышал такое мнение, что у нас посевная тоже находится под угрозой, потому что производители дизельного топлива ориентированы на западных потребителей, а у нас якобы не доходит до наших фермеров дизель, который производится, по сути, нами же.
Думаю, будет решен вопрос, даже если вопрос есть, он будет решен жестко, четко и в присущий последний месяц нашей управленческой системе скоростью. То есть будет ручное управление, будет ручная команда, вопрос будет решен. Проблем я не думаю, что будет. То, что вот я поспрашивал, поговорил, что запас посевной, ну как бы зерна у нас на 4 года. То есть, собственно, за это время полностью импорта заменить, поставить все, что нужно, проблем, я думаю, не будет, то есть заняться. По дизелю вот точно проблем никаких не будет. Вопрос именно цены, вопрос поставок, это решается на раз-два, то есть по щелчку. Плюс давайте не забывать, что если мы начинаем говорить о нефти, то трубопроводный консорциум, КТК, встал, прошел жуткий шторм. Ну не то чтобы шторм был, но не жуткий, но все поломало. Это мне напоминает вот историю. Мне немножко просто в нефтегазе я не энное количество лет работал, и мне это напоминает историю из формулы любви по поводу. Want to know how to find the cheapest flights on Kaya? Head to Kaya, enter your origin and destination, choose your preferred dates and how flexible you are with them, and there you have it. You can pick the cheapest flights from a whole range of dates. Start planning your journey with Kaya. Head to kayak.co.uk now. Ну, за сколько можешь починить карету? Вот у меня ощущение, что вот чинить КТК, вот, причалы будут примерно вот так же, вот, если очень постараться. Плюс еще цитирую латинские выражения. Поскольку спешить некуда, давление в этом плане идет, поэтому нефть-то может добывать, проблемы с нефтью не будет. Переработки в России тоже достаточно, то есть переработка, я думаю, будет, пойдет. То есть тут эта проблема абсолютно решаемая. Если будут сложности с доведением до простого населения, до посевной, первый же губернатор, который эту тему поднимет, тут же получит максимальные полномочия, и все будет решено. То есть я вот тут не боялся. Поэтому ждем, наблюдаем, ну, ничего страшного. У нас, нет, у нас, давайте так, номенклатура, количество у нас может уменьшиться. Условно, у нас будет не 10 вариантов одного продукта, а 3-4. Это просто в силу того, что будет перестраиваться транспортные потоки, будет уменьшаться импорт, будет кто-то закрываться, кто-то открываться, то есть и такие вот вещи пойдут. Поскольку для того, чтобы перестроить транспортные пути и поставки, ну от 2 до 6 месяцев нужно, вот так вот в среднем, то есть я вот прикидывал, оценивал, то есть 2-6 месяцев, и система уже наша вот выйдет на нормальный уровень, будут найдены обходные маневры, через кого поставлять, через кого не поставлять, то есть где-то небольшие наценки на этом всем, то есть тут проблем не будет. Но не останемся мы полностью без бананов, ну да, будет их меньше, соответственно, не все будут. Какие-то еще будут варианты в меньшем количестве, но ничего экстраординарного, кардинального я не вижу. С продуктами вот проблем не будет. Проблема может быть с, ну, во-первых, проблема может быть с лекарствами последнего поколения, именно последнего, то есть то, что нельзя купить в развитых странах, развивающихся странах, то есть вот это будет проблема, то есть нужно будет на аналоги переходить, то есть тут как бы вариант такой, то есть поставка из Европы. Проблема будет с оборудованием, но она уже есть, с самым последним современным оборудованием, то есть тоже последних поколений, которое производилось вот в развитых странах. Не страшно, не смертельно, поскольку все предыдущие поколения есть и в Китае, и в Индии, и у нас много чего есть. Так как новая появлялась линейка, старая начиналась производиться в развивающихся странах. Вот это мы будем покупать. Да, сейчас потребуется несколько месяцев, там где-то полгода, где-то больше, для перепланирования уже объектов запущенных. Ну, то есть какие-нибудь там перерабатывающие мощности, нужно будет просто делать проект заново, то есть менять оборудование внутри него. Но это как бы вопрос остановки, не более. По всему остальному затыкается, и проблему до конца года все будет как бы более-менее решено, устаканено. В чем проблема? Запад сам ввел против нас все санкции, он перекрыть больше ничего не может. А развивающиеся страны, они, ну давайте честно скажем, они нас поддерживают. У них или нейтралитет, или положительный нейтралитет. Поэтому ничего страшного не вижу.
Кстати, по поводу этого нейтралитета. Насколько велика опасность того, что этот нейтралитет – это элемент торга? Это попытка выторговать нечто большее в отношениях с Западом, чем положение, которое имеется на сегодняшний день?
А Западу предложить нечего. Проблема в том, что все крупные страны, они ничего от Запада больше не могут получить. То есть они бы с удовольствием. Я думаю, если бы тем же саудитам в свое время дали, оставили на систему ПРО, оставили бы, гарантировали безопасность от Индии, они бы не стали дергаться. Но у них сказали, мы зонтика противоракетного не будет, самолеты наши улетят, ничего не будет, и вы останетесь один на один. Ну что должен делать персидские, как бы, монархи Персидского залива? Они начали пугаться, и правильно абсолютно, потому что Иран как бы четко обозначил свои претензии. То же самое, что можно предложить, что вы можете предложить Китаю? Что вы согласитесь на все их условия, но это смерть для Америки. Америка просто не может в тупике. И так вот по всем. Мы начинаем смотреть, и натыкаемся вплоть до того, что сейчас Мексика активно пытается играть свою игру, пользуясь происходящим в мире. Да, если бы не было ситуации давления на Россию, не было противостояния Запада с Россией, Мексику бы уже начали давить. Но, сконцентрируясь на России, и все остальные тоже начинают выпрыгивать. Причем начинают крупные страны пока смотреть. Следом за ними сейчас пойдут мелкие и средние. Вплоть до лимитрофов откровенных. Они тоже будут пытаться что-то себе урвать. А Западу больше дать нечего. То есть они вытаскивают для того, чтобы самим не упасть все, что можно. И если они что-то начинают давать, они нарушают свою конфигурацию, сами начинают падать. У них просто нет резерва для того, чтобы рассчитаться. Поэтому, да, какие-то штрейбрехеры какие-то локальные могут быть, просто продавили там не на понимании, на смене политики, на внутриполитическом перевороте, то есть продавили приход нужной политической партии. Все это может быть, но не более.
Вернемся к нашим полякам, преданиям старины глубокой. Полторы недели назад в Варшаве Джо Байден сказал, что, помимо всего прочего, он сказал, что Россия возвращается в 19 век, что доллар стоит 200 рублей, кто-то деду толкнул доллар за 200 рублей. Вот, много чего он говорил, но среди всего прочего он сказал в порыве эмоций, сказал, что мы не можем позволять ему остаться у власти, имея в виду Путина. И у нас на это отреагировали достаточно спокойно, пожали плечами, причем как пресса наша, так и пресс-секретарь президента сказали, ну что, не привыкать. А почему-то на Западе очень болезненно на это отреагировали. Макрон сказал, что такое хамство недопустимо, что такое. Короче, очень много кто заявил о недопустимости подобной риторики. Потом Белому дому пришлось оправдываться, пресс-аппарату администрации президента пришлось говорить, что он вовсе не это имел в виду, и что вообще никто не ставит планов смены режима в России. То есть пытались извернуть его слова, причем эти слова, они не подвергались интерпретации изначально, они сказаны довольно прямо, они недвусмысленны, но их пытались как-то вывернуть так, чтобы они начали значить ровно противоположное. С чем связана такая разница трактовок, разница реакций?
Давайте понимать, Соединенные Штаты как империя надорвалась, как государство, они отступают. Плюс империя системно, последовательно нарушает свои собственные правила. Одно за другим. От того, что Байден что-то сказал в отношении России, в отношении Владимира Путина, нам всем с глубокой колокольни, потому что мы понимаем, что это только слова. Они ничего сделать не могут. А европейцы это четко понимают, что они еще находятся в зоне влияния, в зоне контроля Соединенных Штатов. И вот как раз относительно их все может произойти. То есть ничего, если Байден говорит, что мы можем менять, как бы нам не нравится президент, поэтому надо его убрать, они же это на себя тут же переносят. И они понимают, что это к ним сейчас придут с этими претензиями в какой-то момент начнут говорить. Поэтому они так и боятся. Они не хотят открытия этого ящика Пандоры, чтобы можно было в открытую менять. Мы помним, что в свое время Соединенные Штаты очень серьезно по Западной Европе, в начале нулевых годов очень серьезно в Западной Европе меняли и во Франции, и в Германии руководителей. То есть давление было очень дичайшее, после того, как не поддержали их в Ираке. Это все было. Но они не хотят этого возвращения. И они понимают, что вот текущая Америка вполне это может сделать. Вообще ни на что не смотря. По сравнению с тем, что она творит, поменять в открытую выступить для смены президента какой-нибудь европейской страны, вообще никакого вопроса нет. Надо, значит надо. Сделаем. Поэтому они очень боятся. А нам наплевать. Потому что мы понимаем, что для нас слова, для них это действие.
Возвращаясь к упомянутому мной пресс-секретарю президента, нужно вспомнить, что на минувшей неделе он отличился. Он стал самым ненавидимым человеком России, сместит с этого почетного звания Мединского, когда сказал по поводу Урганта, по поводу того, что он большой патриот, по поводу того, что он просто, по поводу того, что он не враг, он хороший человек, просто был напуганный. И это многие восприняли как сигнал того, что очищение элит, национализация элит, очищение страны отменяется, что все возвращается на круги своя, что, по сути, весь этот порыв, который заставил всю эту шушеру разбежаться по всему миру, сбежать то в Израиль, то в США, то в Грузию, то в Прибалтику, то еще куда, он сводится на нет. Многие же истолковали это как заявление Кремля о том, что возвращайтесь, никаких репрессий не будет, вы нам нужны. Как это вообще следует воспринимать?
Ну, ждем, конечно, должно быть высказано по такому больному для общества вопросу, должно быть высказано мнение сверху, поскольку у нас есть противоположное мнение, высказанное Кадыровым, например, того, что сие недопустимо. Поэтому две полярные точки зрения высказаны, они общество очень серьезно поляризуют, и необходимо все-таки дать ответ, ждем называется, будет ли Песков одернут или нет, поскольку если Песков не одергивается, это действительно начинает быть сигнал к тому, что можно начинать формировать потихонечку оппозицию текущему курсу, чего до последний месяц просто не допускалось. Любой, кто что-то такое говорит, тут же получал по шее, или он становился в очередь на получение по шее, мы понимали, что про него вспомнят, и он становился уже сразу парией. Но сейчас они очень хотят, чтобы это было отменено. Поэтому это прощупывание. Вот Песков это прощупывание, а можно ли уже вот это вот говорить, можно ли возвращаться, можно ли не быть патриотами. То есть, поэтому надо, конечно, на телеграм-канале у себя перепостил призыв отправлять телеграммы в администрацию президента Дмитрию Пескову с просьбой не позорить нашу страну. То есть как бы вот такими вот высказываниями, то есть как бы вот такие вот вещи. То есть, ну, обычно телеграммы называются, да. То есть тут такие смыслы имеют. Услышать глаз народа, пусть называется, узнать, сколько телеграмм ему придет. Недопустимо, не такой. Ждем, конечно, реакции, но, насколько я понимаю, ну, пресекает вообще человек, который не всегда отражает то, что говорит первое лицо. У нас есть знаменитое выступление Владимира Владимировича, который сказал, что я готов по телевизору смотреть и понимать, откуда он это берет. Вот примерно то же самое. То есть мы сейчас понимаем, что когда нету постоянной установки, накачки, что есть, что нет, то пресс-секретарь начинает действовать в любой логике, как бы чего ни вышло. То есть он начинает говорить обтекаемыми фразами, никого не говоря, но вплоть до смешного, не буду называть известных людей, очень популярных известных людей в обществе, которые, ну, такие государственники-либералы, которые находили даже добрые слова, рассказывая про Грефа, Чубайса, что они тоже патриоты, и проводили такие аргументы. Ну, то есть, когда, например, начинает там какой-нибудь чиновник рассказывать, что нет, он патриот, он хороший, вот он там, не знаю, в детстве спас котенка, что-то такое вот, и вот такой он хороший, и понимаешь, что ничего другого сказать про него человек не может, но по политическим соображениям, да, он, нет, ну ему надо ответить, ему просто прямой вопрос задали, вот этот придурок, что вообще творит такое? Он говорит, не, ну знаете, вот он вот в детстве помогал старушкам переходить через улицу, то есть какие-то вот такие вот вещи невнятные, но вот, это можно было бы отнести так, если бы Ургант не был товарищем и приятелем Пескова. А если это так, то мы четко видим, что, как это у нас, ты разделяешь своих баранов и общественных, что кто-то перестал разделять общественных своих баранов. Поэтому, по идее, должен быть окрик и указание, что так делать больше нельзя. То есть мы как бы этого очень внимательно все ждем, поскольку никаких других заходов на вот такую политику нет. И давайте четко понимать, что мы сейчас находимся в таких условиях, что партия мира, ну просто сразу началось, партия мира, партия войны, нет партии никакой мира. Есть партия капитуляции, и то она еще не сформировалась, она вот ищет как раз, где бы сформировалась, вокруг кого бы. Ей нужно, чтобы кто-нибудь из высшего руководства России вышел и сказал, а я вот не согласен, и с ним ничего не было. Песков не тот уровень. Помним, всегда там, условно, появлялся Кудрин, появлялся еще кто-нибудь, высказал альтернативную точку зрения, вокруг него тут же собиралась кучка народу, как бы и за его спиной пряталась. Вот сейчас такой личности нету. Владимир Владимирович провел через присягу на Совете Безопасности все верхнее руководство. Дальше это было объяснено дальше, и никто сейчас не рискует. Даже если он бы хотел, он не рискует, он понимает последствия. То есть он не уверен. И они начинают сейчас прощупывать. Поэтому должен, конечно, такие вещи недопустимы. Общество должно сказать все, что оно думает, Дмитрию Пескову, на этот предмет. Плюс, если власть хочет удержаться, если власть хочет не устраивать бардака и не подводить страну к катастрофе, то что, ну, остановиться сейчас, это не просто Россия в катастрофу кинуть, это кинуть в катастрофу весь мир. Потому что на следующих шагах после этого, просто делал разбор, просто вот пошаговое, что будет, если, вот это вот будет, там получалось, что весь мир в труху. То есть мы, если будем гибнуть, мы соберем с собой весь Запад. По-другому просто никак. Ну, то есть, ну, вот так просто, ну, как бы, вот эти вещи.
Кто бы мог подумать, что судьба цивилизации будет висеть на одном единственном Урганте?
Да. Это, скажем так, пик его карьеры, пик его значимости в масштабах человечества. Но, на самом деле, да, человек-символ, поэтому, конечно, ответ нужен. И нужна четкая, понятная позиция, что такое недопустимо. Если нет, то начнется блуд, разброд и шатание. Этого нельзя допускать в стране, а у нас, интигу, с Западом идет война. Торгово-экономическая, но война. И мы не должны допускать такого.
Вы упомянули, что в телеграммах есть формулировка того, что отец Лизы Песковой позорит Россию. На прошлой неделе мне приходилось достаточно слышать подобные слова в отношении уже упомянутого мной Мединского, который после турецкого раунда переговоров с Украиной вышел и что-то промямлил, что, естественно, тут же истрактовали как его полную поддержку украинских требований, полную капитуляцию. Вместе с этим еще и российские войска отошли с киевского направления. То есть в украинских пабликах, в украинских каналах начался полный трэш. Там начали просто салюты запускать, начали праздновать победу, рассуждать.
Мы быстро успокоились. Ну, когда поняли, что будет дальше, когда поняли, что у нас сейчас, по сути, подготовка к генеральному сражению.
Вот, тем не менее, часто фигурировала в этих размышлениях такая формулировка, как «Хасавюрт 2.0». Угу. Насколько она уместна?
Ну, то, что я говорил, как раз просчитывал такие варианты. Там на выходе на последующих гибель не просто России, а гибель всей западной цивилизации. Ну, потому что в этот раз мы вот так себе не... как в начале 90-х, не позволили уничтожать, то есть как бы другой уже, и другая информационная насыщенность, и другая структура уже, то есть, ну, я сейчас шагить не буду просто расстрадывать, потому что я их показал четко. Для чего я показал их? Для того, чтобы было понимание, что назад от дороги нет. Все, мир ушел, мы живем в текущих и должны действовать. То есть вот это вот. По поводу Хасавюрта, ну, это, я очень надеюсь, что даже мыслей таких нету, поскольку это гибель, причем физическая гибель для всей российской элиты в первую очередь. Тех, которые останутся, тех, которые попробуют убежать. Поэтому то, что сотворил Мединский, ну вот если бы он вышел, не знаю, и частушки матерные спел бы, станцевал бы, шок был бы примерно вот сопоставимый. Потому что то, что он сделал, это недопустимо. Это абсолютно непрофессиональная подача информации. По сути, он ничего не сказал, но он оставил такое поле для додумывания, такое поле для раскрытия, которое было трактовано самым худшим образом, самым дурацким образом. Ну, как бы, это не профессионализм. Если ты говоришь позицию Украины, будь думать позицию России, скажи. То есть еще что-то такое. Не нужно этих вариантов. Плюс журналисты понесли. Просто я сидел на совещании, благость телефона называется, я открываю, а там действительно вот ужас во всех пабликах, ругань, мат, перемат, хасавюрт, все слили и прочее. Судорожно начинают читать, смотреть, смотрю по заголовкам, там они то же самое, журналисты, то есть не просто понесли это все. Начинают читать речь, да ничего особо не сказал. Очень криво, очень неправильно, ну, явно не пресс-секретарь. Ну, правда, у нас тут пресс-секретарь потом выступил, называется, в антракте между серьезными событиями. Но все равно такое недопустимо. То есть это не профессионализм, и это накаливание ситуации. Но зато, по крайней мере, мы поняли, как общество относится к этой ситуации. Посмотрели. Я надеюсь, у наших властей хватит понимания, я даже не пробую двигаться в этом направлении.
Позволю себе небольшое отступление. В конце февраля, если мне не изменяет память, в Москву прилетала Элизабет Трасс, бессоромная баба, которая примерно полтора десятка высших должностей в британском правительстве занимала. Министр по делам женщин, министр сельского хозяйства, генеральный казначей, то есть человек эпохи Возрождения, абсолютно компетентный во всех этих областях, как можно догадаться.
Лебниц, Ломоносов, Юбки сразу.
Да. И сейчас она занимает пост министра иностранных дел, и она прилетала в Москву, чтобы отговорить российское руководство от нападения на Украину, и в качестве аргумента применяла следующие данные о том, что в Воронежской, о том, что на территории России находятся, около украинской границы, находятся войска. На что Лавров ей отвечал, что мы по своей территории вольно двигать войска так, как захотим. Вы же, говорит, не будете возражать против того, чтобы мы двигали войска по территории Воронежской и Ростовской областей. И Трасс на голубом глазу, не задумавшись, ответил, что Британия никогда не признает суверенитета России над этими областями.
И послу пришлось смешаться и объяснить,
да,
что да.
Да, все там уже начали перешептываться, но СМИ это подхватили так, как подхватили бы, наверное, любые люди, сказали, что просто глупая министрша, которая ничего не понимает, ляпнула дурость. Но это ведь можно было трактовать в славных традициях британской дипломатии, которая подразумевает некоторое пренебрежение к своему собеседнику, мол, не стану я разбираться, что у вас там Воронежская, не Воронежская, Магаданская область, никакой разницы мне до вас, аборигенов, туземцев нету, так что вы сами там разбирайтесь. Вот это все к чему. Назначение Мединского на пост главного переговорщика, назначение человека, который, очевидно, провалился как министр культуры, по мнению очень многих, и...
Hotel and 22 kilograms of baggage all in one package. Book now with £50 off per person with Jetty City Breaks. Flight, hotel, city.
Видно, не способен выступать с позиции главного переговорщика. Не является ли таким же пренебрежением?
Конечно, является. Это изначально было понятно, что когда начали смотреть, кого отправили, с чем отправили. Ну, я даже представить себе не могу, что человек вот такого бэкграунда, статуса, будет всерьез обсуждать, как будут происходить границы, события. Это максимум передаточное звено. То есть канал коммуникации, который ради какого-то приличия ведется, не более. Не знаю, прозондировать позицию с той стороны, на что они готовы, не готовы прогнуться, то есть как бы вот идет понимание. Это имеет смысл. Но такие вещи, в принципе, можно делать было и в закрытом. Само наличие, на самом деле, таких переговоров бесит у нас население не меньше, чем фееричное и сверхэпатажное выступление Владимира Мединского. То есть оно как бы такое было зажигательное, увлекательное, прям вот энергией било во все стороны. То есть вот. Поэтому... Принятых переговоров не есть хорошо. По-хорошему, вот, в онлайн-формате созваниваетесь, обсуждаете. С одной стороны, начальник отдела МИДа российского, с другой стороны, кто-нибудь там у них. И, пожалуйста, и ведите консультации по каким-то гуманитарным вопросам. Все. В ближайшее время, до того, как генеральное сражение не завершится, оно сейчас должно начаться уже, мы понимаем, то есть, причем это фееричная вещь, со времен Второй мировой войны такого не было по масштабам. Плюс я вот на это все смотрю, и даже вот, ну, читаю, когда украинские паблики, я серьезно понимаю, вообще о чем они говорят. Они собрались, вот называется, вышли полки, сейчас вот конница побежит. То есть такое вот впечатление. Друзья, 21 век. Вы выползли из городов, вы сели в чистом поле, по сути, то есть из крупных городов. Так по вам сейчас прилетят все бомбы и ракеты максимальной пробивной мощности вообще без проблем. Если по Сирии били, так, ну, не знаю, то есть как бы я не понимаю вот цирка всего.
Я вот как раз слышал такое мнение, что украинская армия обучена воевать по стандартам НАТО. Стандарты НАТО делают упор как раз на небольшие группы, оснащенные по последнему слову техники. Я не могу сказать, насколько
техника
это...
Техника взялась совершенно современная, да?
Насколько это применимо к современной ситуации, но я слышал такие трактовки, в частности, у Игоря Дмитриева на канале. Он о таком упоминал.
Я с трудом себе представляю, вот они собрались, их с одной стороны там, вот в этом котле там, от 60 до 70 тысяч, численность разница по. С другой стороны, они такую же заслонку пытаются делать в районе Днепропетровска и Запорожья, то есть там выставлять. Это чистое поле. Друзья, скажите, пожалуйста, что помешает, да, там есть Славянск и Краматорск, у населения туда как-то будет сейчас выводиться, вот что помешает российским войскам просто отутюжить это все ровным слоем, ни за что не опасаясь. Есть вакуумные бомбы, да много чего еще есть. Абсолютно, то есть как бы вот. И какая-то странная вот логика, что сейчас им передадут вооружение тяжелое, и они всех победят. Это что за тяжелое вооружение?
Его же надо, не надо учиться воевать.
Да, его же надо от границ затащить, на него надо научиться воевать. Его довести до туда надо. Россия пока еще, причем обратить внимание, Россия начала железнодорожные станции трогать только тогда, и ГСМ, когда они туда собрались уже все. То есть мы дождались, пока они там скучкуются, подготовятся, и начали обрубать у них полностью уже любые запасы. Каменчугские НПЗ уничтожили с хранилищами и начали по железнодорожной станции обрубать, чтобы они удрать не смогли. То есть это вот называю как-то странная какая-то логика. Вот после этого уже можно было бы в каких-то переговорах вести речь. Для понимания, сейчас мы даже близко не готовы. Они в каком-то своем мире живут. Их читаешь, и волосы просто ну, дыбом становятся. У них количество самолетов, уже сбитых русских, уже за сотню ушло. Объективно, несколько штук подтверждены фотографиями. Все остальное
фантазия. Это только призраком Киева.
Не, призрак Киева, это вообще это анекдот. Я понимаю, откуда он. Люди, воспитанные на вселенной Марвел, верят в супергероев. Им его дали. И образ, и картинка. Я не удивлюсь, если он там из плащом бы кожаным выпрыгивал бы из самолета, причем показывали только кабину, поскольку сам самолет показать нельзя, там самолет нет, что на этом самолете было бы что-нибудь нарисовано. То есть ну, это такой классический Марвел. И люди с этой дыхания это все смотрели.
Мне, честно говоря, это вызвало параллели с Кожедубом.
Ну, там за Кожедубом все-таки летало целые эскадрильи и прочее-прочее, то есть, понятно, на последующем уже, но все равно, то есть, там какая-то инфраструктура, система была, то есть, еще делалось как-то, но здесь же просто сказка. То есть, и люди серьезно все верят, все это обсуждают, ну, мифотворчество, собственно.
Что ж, спасибо, Андрей Юрьевич, за интересную беседу. Спасибо и вам за то, что смотрели эту самую беседу. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Андрея Школьникова, ссылка будет в описании. Не забывайте подписываться на...